Глава третья. Боль разлилась по всему моему телу. Время от времени меня встряхивало, и тогда тяжелая постоянная боль переходила уже в настоящую агонию. Я лежала на чем-то, что качалось, опускалось, но не останавливалось. Я открыла глаза. Передо мной бежали три собаки. Ремни, пристегнутые к их ошейникам, крепились к саням, на которых я лежала. Я хотела сесть, но обнаружила, что мои руки и ноги туго связаны, и лежу я под меховой полостью, прикрепленной с двух сторон к саням. Возможно, эта полость предназначалась для тепла и для безопасности. Но в данный момент я рассматривала ее как еще один барьер между мной и свободой. Сани, какие я знала в Эсткарпе, всегда были громоздкими, и в них запрягали лошадей. А эти, влекомые большими собаками, обладали, как мне казалось, фантастической скоростью, и ехали мы более бесшумно. Не было звяканья сбруи, звона бубенчиков, которые обычно вешались и на сбруи, и на передок саней. В этом молчаливом полете было что-то пугающее. Я медленно приходила в сознание. Боль сконцентрировалась в голове, и она, плюс шок от падения, делали построение каких-либо планов почти непосильной задачей. Моя борьба с оковами шла больше от инстинкта, чем от разума. Я перестала бороться, закрыла глаза от яркого солнечного света, усугублявшего мои страдания, и поставила перед собой задачу собрать воедино картину случившегося. Теперь я могла разумно обдумать удар, нанесенный мне этим человеком. Похоже, что я была не спасенной, а пленницей, и он вез меня в свое жилище или лагерь. То малое, что я знала об Эскаре, зеленый народ не отходил далеко от своей укрепленной долины, большей частью шло от слухов и легенд. Однако я никогда не слышала о таких людях и таких собаках. Я не видела своего захватчика, но полагала, что его место позади саней. А может быть, он послал меня одну со своими четвероногими слугами, а сам вернулся искать других выживших? Другие выжившие. Я глубоко вздохнула, что тоже было чрезвычайно болезненно. Килан, Кемок. Только за них я цеплялась, как лезущий в гору цепляется за спасительную веревку, когда нога его выскальзывает из ненадежного углубления. Мы, все трое, были так крепко спаяны, и я думала, что если один уйдет из жизни, другие тут же узнают об этом. Хотя я потеряла свою власть, но наша связь оставалась, и я не могла поверить, что мои братья погибли. А если они живы... Я еще раз попыталась разорвать оковы, державшие меня, но только ударилась головой о раму саней и чуть снова не потеряла сознание. Нет, я должна преодолеть страх, привести мозг в холодное и настороженное состояние. Властительниц я научилась такой дисциплине, какой, возможно, нет даже у воинов, и призвала то, что у меня еще оставалось быть моей броней и поддержкой. Я не могла помочь тем, кто был мне дорог, если они нуждались в помощи, пока не буду свободной сама. Я должна, как всякий пленник, ждать малейшей возможности для освобождения. Я слишком мало знала о своем захватчике и о том, какую роль я должна играть, чтобы обмануть его. Лучше всего, наверное, казаться той, за кого он меня принимал, запуганной женщиной, побитой им и покорной. Конечно, это было трудно для женщины древней расы, особенно из Эсткарпа, где властительницы считались по положению выше мужчин, их главенство было врожденным и принималось без спора. А теперь я должна была казаться ниже, чем была, слабой и легко подавляемой. И так я лежала, не двигаясь, следила за бежавшими собаками и старалась овладеть своими мыслями. Если бы я была способна воспользоваться властью, как раньше, я была бы свободна с той минуты, как встала на ноги. Не сомневалась, что могла бы повлиять и на собак, и на их хозяина. А теперь я напоминала человека, привыкшего надеяться на свои ноги, но вдруг оставшегося калекой как раз тогда, когда перед ним долгий и опасный путь. Два раза собаки останавливались и садились, тяжело дыша, на снег. Их длинные языки вываливались из пастей, Во второй раз их хозяин подошел и взглянул на меня. Меня предупредил скрип его шагов. Я закрыла глаза и, кажется, изобразила вполне убедительную картину обморока. Я не открывала глаза до тех пор, пока собаки не побежали вновь. Осторожно взглянув, я увидела, что впереди уже лежит девственный снег. На его поверхности были следы других саней. Видимо, мы приближались к цели. Теперь я должна быть особенно внимательной, разыгрывая роль сломленной пленницы. Чем дольше я смогу притворяться, что нахожусь в беспамятстве, тем больше узнаю об этом народе, потому что, судя по следам полозьев, мой захватчик был не один, просто его товарищи ехали впереди. Собаки бежали по склону в долину, где деревья казались темными пальцами на крепком и чистом снегу, хотя солнце уже село, оставив в небе несколько светлых полос. Из долины донесся дружный лай, и собаки, которые везли меня, отвечали в полный голос. Это был лагерь, как я заметила, а не место постоянного жительства, как, например, у зеленого народа. Хотя уже стемнело, я увидела между деревьями палатки, хитроумно поставленные таким образом, что деревья составляли их часть. Я вспомнил рассказ Кемака о том, как он останавливался у маховиц, жилища которых огораживались мхом, свисавшим с ветвей старых деревьев. Но здесь стены были не из мха, а из шкур, разрезанных на полосы и сплетенных в полотнище, гибкие и удобные в обращении. Они висели, создавая неправильной формы комнаты, центром которых были деревья. Костер горел перед входом снаружи, а не внутри. У каждой палатки находились яростно лая по 3-4 собаки. Люди вышли посмотреть на причину такого шума. Насколько я могла судить, при слабом свете, все эти люди имели тот же цвет кожи и те же черты, что и мой захватчик, так что трудно было сказать, племя это или семейный клан. Когда сани остановились на опушке леса, люди подошли ближе, и я сочла за благо прикинуться, что все еще не пришла в себя. С меня сдернули покрывавшие меня меха, подняли и отнесли туда, где запах кухни смешивался с запахом свежих шкур, собак и чужих тел. Меня бросили на кучу чего-то, прогнувшегося достаточно мягко для моего болевшего тела, но не избавившего меня от добавочной болезненной встряски. Я услышала разговор, почувствовала тепло и даже увидела свет через закрытые веки. Видимо, кто-то поднес к моему лицу факел. Во время моего путешествия я каким-то образом потеряла шапку, так что мои волосы растрепались. Чьи-то пальцы потянули их, повернув мою голову, и я услышала взволнованные восклицания, как будто моя внешность их удивила. В конце концов, меня оставили в покое, и я лежала, боясь пошевельнуться, и внимательно прислушивалась, чтобы узнать, есть ли кто-нибудь здесь рядом. Если нет, мне бы очень хотелось осмотреться. Я начала мысленный счет до 50, до 100, и тогда рискнула открыть глаза, не шевелясь и не поворачивая головы. Может быть, даже такой ограниченный обзор поможет мне оценить моих захватчиков. Я досчитала до 100, потом из осторожности еще до 100, и затем решилась. К моему счастью, люди племени при осмотре повернули мою голову к отверстию палатки, так что я могла кое-что увидеть. Я лежала на куче мохнатых шкур, положенных на свежесрубленные ветки, еще достаточно гибкие, чтобы создать некоторый комфорт. Направо стояло несколько ящиков, тоже покрытых шкурами, очищенными от меха и разрисованными когда-то яркими узорами, теперь уже потускневшими и осыпавшимися. Я не нашла ни одного знакомого мне символа. По другую сторону двери висела рама с зарубками, в которые были с наклоном вставлены узкие полки. Они были завалены мешками, деревянными ящиками и посудой, хорошо сделанной, но без декоративных узоров. Там же висело два охотничьих копья. Освещение, при котором я все это видела, привело меня в изумление. От центрального шеста тянулись к сторонам палатки два шнура. На них висели полосы тонкого материала, похожего на самый лучший шелк, какое иногда привозили из-за моря рейдеры салкаров. В этой газовой сетке запутались мириады крошечных насекомых, причем не мертвых, которые остаются в паутине, а живых. Каждое насекомое было искоркой света, так что все вместе они освещали палатку. Не так ярко, как я привыкла, но достаточно, чтобы все видеть. Я с удивлением осматривалась. В это время вошел чужак и увидел мои открытые глаза. Злясь на свою глупость, я состроила испуганное лицо и завертелась, как бы желая убежать, но не имея к этому возможности. Он встал на колени возле моего ложа, критически и оценивающе оглядел меня, затем грубо просунул руку под мою куртку, так что я не могла ошибиться в его намерениях. Теперь мне не надо было разыгрывать страх. Я и в самом деле испугалась. Играть роль покорной самки я больше не могла и не собиралась без борьбы позволить ему сделать то, что он хотел сделать. Я тщетно наклоняла голову, чтобы вцепиться зубами в его руки, которые теперь рвали мою куртку и тунику под ней. Затем подняла колени и старалась ударить его. Похоже, он рассматривал это как игру, и она ему нравилась. Он присел на пятки, и его ухмылка обещала мне большее зло, чем я могла ожидать. Вероятно, ему хотелось продлить мое унижение, потому что он не продолжал своих действий, а сидел и смотрел на меня, как бы обдумывая следующий шаг и предвкушая заранее то, что он сделает. Но ему так и не представилась эта возможность. Послышался резкий оклик, и из-за дверного полотнища показалась голова и плечи женщины племени. У нее было такое же широкое и плоское лицо, как и у мужчины, но волосы были уложены в замысловатую башню. В шпильке в ее волосах были вставлены драгоценные камни, игравшие на свету. Ее свободное меховое пальто было распахнуто. Под ним, несмотря на холодную погоду, выше талии ничего не было, кроме множества ожерелий из драгоценных камней. Соски тяжелых грудей были покрашены в желтый цвет. Такого же цвета лепестки расходились по радиусам от них, имитируя цветок. Разговаривая с моим захватчиком, она рассматривала меня с какой-то надменной веселостью, и у нее был властный вид, как у мудрых женщин из Ткарпа низшего ранга. Я не предполагала найти такое у этого народа. Впрочем, с чего я взяла, что в этом обществе главенствует мужчина? Только из-за манеры, с какой этот чужак обращался со мной? Они говорили со странным акцентом и очень быстро. Я кое-что улавливала, но общего смысла не понимала. Я снова пожалела о моей утраченной силе, даже о самой малой части ее. Только тот, кто обладал ею и потерял, мог бы понять мои чувства. Эта великая потеря больше, чем наполовину опустошала меня. Хотя я и не понимала их слов, мне было ясно, что гнев их усиливался, и что женщина приказывала мужчине сделать что-то, в чем он давал клятву. Один раз она повернулась к двери и сделала жест, который я расценила как угрозу позвать кого-то, чтобы подтвердить ее приказ. Злобная усмешка исчезла с его толстогубого лица. Оно стало таким угрюмо мрачным, что я бы на месте этой женщины испугалась. Но ее надменность и нетерпеливость росли, и она опять повернулась, как будто подмога, которую она хотела позвать, стояла за дверью. Но прежде чем она позвала, если и собиралась, ее прервал низкий медный гул, воспринимающийся человеческими ушами как многократное эхо. Услышав это, я на секунду забыла, где я и какие еще испытания предстоят мне. Этот гудящий звук пробудил во мне то, что я считала навеки утерянным, не только крохи памяти, но и немедленный ответ, который был для меня таким разительным и ошеломляющим, что я чуть не вскрикнула. Моя власть была стерта, но память нет. Я помнила искусство чар, господство воли и мысли, которому меня обучали, но не могла ими воспользоваться. Память сказала мне, что в этом варварском лагере прозвучал духовный гонг. Кто мог пользоваться этим колдовским орудием в таком месте? Женщина явно торжествовала. Мой захватчик беспокойно хмурился. Наконец он вытащил из-за широкого пояса длинный нож, встал надо мной и разрезал веревку, связывавшую мне ноги. Когда он поднял меня, Его руки скользили по моему телу, обещая причинить зло в будущем, раз уж не удалось это сейчас. Поставив меня как куклу, он резко толкнул меня вперед, и я врезалась бы в стену, если бы женщина не перехватила меня за плечо. Ее ногти жестоко вцепились в меня и повернула лицом к выходу. Мы вышли в ночь, освещенную кострами. Люди у костров не смотрели на нас, когда мы проходили мимо, и мне казалось, что по каким-то причинам они умышленно отводили от нас взгляды. В воздухе все еще чувствовалась вибрация, порожденная гонгом, хотя звука уже не было. Я ковыляла, поддерживаемая и подгоняемая женщиной, мимо костров, палаток, все глубже в лес, извилистым путем между деревьями. Когда костры остались позади, стало очень темно, а тропа совершенно неразличима. Но моя стражница Гитс шла спокойно, как будто видела в темноте гораздо лучше меня или ходила здесь так часто, что ее ноги сами шли куда надо. Замигал другой костер, низкий, с глубоким пламенем. От него исходил ароматный дым. Его я тоже знала издавна. Только тогда он обычно вился из жаровни, а не из палочек, поставленных открыто. Неужели меня привели к настоящей волшебнице? Возможно, беженки из Асткарпа, перешедшие, как и мы, через горы в поисках древней родины. Палатка, перед которой пылал огонь, была больше других, она занимала почти всю поляну. В дверях стояла фигура в плаще с капюшоном, время от времени протягивая руку, чтобы бросить в огонь приятно пахнущие травы. Услышав этот запах и хорошо зная, зачем он здесь, я обрадовалась. Он исходил не от сил зла. Это пища не для тьмы, а для света. Магия бывает двух родов. Колдунья родится со своим искусством, ее сила от земли, от всего растущего, от природы. Если же она заключает договор с тенью, она оборачивает во зло все, что живет на земле, и растения вредят так же, как и лечат. Волшебница может родиться со стремлением подниматься выше в своем искусстве, а может оказаться и без дарования, и тогда ей очень трудно учиться пользоваться властью. И она тоже выбирает между светом и тенью. Наши властительницы в Асткарпе родятся со своим искусством. Я была одной из них, хотя и не произносила их обета и не носила на груди колдовской камень, как их сестра. Вероятно, я когда-нибудь стала бы считаться волшебницей, поскольку мое обучение шло гораздо дальше простого колдовства, и работала я без усилий и приготовлений. «С кем я встречусь теперь?» — думала я, пока моя проводница вела меня к палатке. «С колдуньей или с ученой-волшебницей?» Наверное, с последней, судя по тону гонга. В то время как палатка моего спасителя-похитителя освещалась пойманными насекомыми, эта палатка была гораздо светлее. В этой палатке тоже были полоски ткани с плененными существами, но на низком столе, высота которого показывала, что перед ним либо стояли на коленях, либо сидели, скрестив ноги, но только не на стульях. Сиял еще и хрустальный шар. Войдя, я увидела, что этот свет, который, казалось, плавно кружился в шаре, горел с яркостью маленького солнца.
«Добро пожаловать, дочь!»
Акцент был архаичным по стандартам Асткарпа, но слова не были бормотанием, какое я слышала до сих пор в этом лагере. Я опустилась на колени перед шаром, не понуждаемая проводницей, а просто чтобы лучше видеть говорящую. У людей древней расы незаметны признаки старости, хотя их век долог. Я видела всего одну или двух властительниц, на которых это было ясно видно. Я подумала, что ссохшаяся согбенная женщина, которая сидела по другую сторону стола, наверняка очень близка к смерти. Волосы ее были белыми и редкими, не скрученными и зашпиленными в стиле женщин племени. Они были заплетены в косы. И я тоже узнала их, потому что это была обычная прическа властительниц. Только на ней не было длинной мантии, какие носят волшебницы. На плечах старухи был надет меховой плащ, распахнутый так, что видно было ожерелье с подвеской из одного большого камня, висевшего между обнаженными грудями, которые теперь стали просто лоскутами жесткой кожи. Лицо ее не было широким и толстогубым, как у других из племени, а узким, с четкими чертами, какие я видела всю жизнь, но только изборожденным морщинами и с глубоко запавшими глазами.
«Добро пожаловать, дочь», — повторила она.
Она протянула руки. Я должна была дополнить это древнее приветствие, положить свои ладони на ее, но не могла, так как мои руки были связаны. Она повернулась к моей проводнице и резко сказала что-то. Та поспешно наклонилась ко мне и разрезала ножом веревки на моих руках. Я неуклюже подняла затекшие руки и коснулась горячих и сухих ладоней. Некоторое время мы оставались в этой позе, и я не пыталась воспротивиться разуму, который изучал мой мозг и узнавал мои воспоминания, мое прошлое, как будто это все было записано в свитке.
«Значит, такой способ», — сказала она в моем мозгу.
Я приняла эту мысль так ясно, как не удавалось даже с Киланом и Кемаком.
«Но так не может оставаться», — продолжала она. «Я чувствовала твое присутствие, дочь моя, когда ты была еще далеко. И я включилась в мозг Сакфора, не открыто, а как будто он сам надумал искать тебя».
«А мои братья?» — резко перебила я. «Может ли она со своей силой сказать мне всю правду? Живы ли они?»
«Они мужчины, что мне до них?» — ответила она с давно известной мне надменностью. «Если бы ты умела читать в кристалле...»
«У меня нет больше власти», — сказала я ей. Впрочем, она и так уже знала об этом.
«Сон — это не смерть», — уклончиво ответила она. «То, что спит, может проснуться».
Ее слова были как эхо слабой надежды, с которой я выехала в Исткарп. Я не только боялась, что моя пустота может наполниться злом, но и жаждала снова вернуть себе хоть часть того, что у меня было отнято. «Ты можешь это сделать?» — спросила я ее. Я не особенно верила, что ответ будет положительным. Я чувствовала в ней радость, гордость и еще какие-то эмоции, так глубоко спрятанные и такие мимолетные, что не могла их прочесть. Превыше всего была гордость. И она же сквозила в ее ответе.
«Не знаю. Нужно время, но его быстро можно сосчитать, перебирая бусинку за бусинкой».
Она шевельнула рукой и покачала передо мной браслетом из бус, которые были нанизаны на некотором расстоянии одна от другой. Бусины были гладкие и холодные, но успокаивали, если их перебирать. Властительницы пользовались ими, чтобы управлять эмоциями, или для контроля памяти.
«Я стара, дочь моя, и часы для меня идут быстро. Но то, что у меня есть, — твое».
Я была вне себя от радости, получив такое предложение помощи, и не подумала даже, что могу подпасть под ее чары. Я расслабилась и чуть не плакала от счастья и доверия, потому что она обещала мне то, чего я больше всего желала. Возможно, какой-то налет чар Дензила остался во мне, и поэтому я слишком легко поверила тому, во что хотелось верить, и забыла об осторожности. Итак, я осталась у Утты и стала членом ее дома, воспитанницей и дочерью. Это был дом, вернее, палатка женщин, могущих стать мудрыми женщинами. Я ничего не знала о прошлом Утты, кроме того, разумеется, что это не ее настоящее имя. У адепта не одно имя, потому что, зная его настоящее имя, можно получить над ним власть более сильную, чем его собственное. Я так и не узнала, каким образом она попала в эту группу бродячих охотников. Знала только, что она живет с ними несколько поколений их короткой жизни и стала их богиней и легендой. Время от времени она выбирала дочерей служить ей, Но в этом племени ни у кого не было врожденного дара, который можно было бы усилить, и ей никак не удавалось найти кого-либо, кто мог хотя бы частично взять на себя ее обязанности или понять ее потребность в единомышленнике. Она была очень одинока. Я рассказала ей все о себе не вслух, а она читала мои мысли. Ее ничто не интересовало в остальном мире. Она давно сузила свой мир до границ этого племени и теперь не могла и не хотела снимать с себя оковы, надетые ею самой. Я надеялась, что она поможет мне получить утраченное, и она ухватилась за мысль сделать из меня нечто подобное тому, чем я была раньше.